Профессия актера уникальна своей временностью. Актер жив, интересен, нужен и звучащ в свое время. И потом, спустя многие-многие годы, иногда слушая известного в свое время актера и понятного в свое время актера, люди разводят руками и удивляются, дескать, а что же тут? Но в этом и есть уникальность и неповторимость актерской профессии. Это искусство связано живыми нитями со временем, в котором он живет. И актер в своих работах является документом времени, в котором он живет. Владимир Иванович Немирович Данченко как-то в одном из писем написал следующее. Кто главный в театре? Владимир Иванович Немирович Данченко считал главным в театре литературную основу, без коей создать ничего невозможно, имея великих актеров и знаменитых режиссеров. Вот и председатель. Одна из известных картин нашего кино 60-х годов. Ее успех предопределен был, конечно, прекрасной литературой Юрия Марковича Нагибина. Сценарий Нагибина содержал в себе все компоненты, на которые можно было выстроить эту картину. Искренность, честность, партийность, характеры выписаны крупные и правда времени. И вот эта правда времени сцементировала, вероятно, все другие компоненты этого фильма.
Нам старые хлеборобы позарез нужны, чтобы ни сеять, ни пахать, ни убирать без их веского совета. Дом дадим, кормовые дадим, обзаведение всякое. А к осени коровку купим, тебя, дед, правление введем. А Пелагея Родионна будет на печи сидеть, погоду предсказывать. Ну, а чем плохая жизнь, а?
Старые мы больно с коровами в ярме ходить. А при своем деле мы завсегда сыты, чистым воздухом дышим. На кой ляд нам осенью корова? А до осени у твоего колхозного козла сосать будем.
Тебе что, уши заложило? Но я же тебе сказал, что все у вас будет. Дом будет, харчи будут, барахло будет. Ну а что еще нужно?
А мы не просим. Об одном тебя просим. Отпусти ты нас заради Бога. Лучше с умой ходить, да под начальство.
Старый паразит! Твои же сыны за советскую власть голову положили, а ты по родной земле, по ее чистому телу, как вошь ползаешь! Старуху слепоте гноишь! Ладно, ступай.
Нет, постой. Скажи, парень, как ты нас разгадал?
А у меня отроду нюх на симулянтов.
Что?
Я говорю, нюх у меня отроду на симулянтов.
Серьезный ты человек, Егор Иванович. Ты у меня в доверии. Иначе нас никакой силы не удержишь. Ты знаешь, мы свечным салом смажемся и в замочную скважину уйдем. А вот теперь все. Кончились наши скитания, старая.
Как скажешь, Игнат Захарович, я согласна.
Всякое соприкосновение с миром Достоевского для каждого актера, мне кажется, является высшей школой, высшей академией. Работать над ролями Достоевского – это значит испытать свою крепость и свои возможности. Вот и мое соприкосновение с братьями Карамазовыми в картине Ивана Александровича Пырьева для меня явилось большой школой. Этот фильм принимался по-разному, но ему нельзя было отказать в страстности и искренности позиции всего постановочного коллектива. Это была позиция людей, размышляющих о человечности, о добре, о холоде непонимания, о холоде бессердечности, об одиночестве человека в этом страшном мире страстей и человеческих столкновений.
Итак, вы утверждаете, что в смерти отца вашего невиновны?
Невиновен. Виновен в другой крови. Крови старика Григория. Я оплакиваю.
Вы напрасно беспокоитесь за слугу Григорию. Он жив. Жив, несмотря на тяжкие побои.
Жив. Жив. Так он жив. Господи, благодарю тебя за чудо, содеянное тобой, мне грешному, помолитель моей.
Так вот, от этого самого Григория...
Одну минуту, господа, только одну минуту. Я сбегаю к ней.
Позвольте-с! Этого никак нельзя.
Как жаль, господа, как жаль, а я хотел к ней. Я хотел возвестить, что исчезла и смыта кровь, что я теперь не убийца. Господа, ведь она невеста моя, царица души моей. Вы слышали ее крик? С тобой хоть на смерть. А что я ей дал? Я нищий голяк, неуклюжая, позорная тварь. А она давеча из-за меня у вас в ногах валялась. Ну как же мне ее, как же мне ее не боготворить? Как же мне к ней не стремиться? Ну простите, простите, господа, простите. Теперь я утешен. Вы меня возродили, воскресили. Как мне вас благодарить, господа?
Итак,
Простите, одну минуту. Одну минуту, пожалуйста. Все это ужасно потрясает, господа. Ужасно. Не барабанная же шкура, человек, господа.
Вы бы водиться.
Вы, Николай Парфенович, искуснейший, как я вижу, следователь. Но я вам теперь сам помогу. И не претендуйте на меня, господа, что я к вам так запросто обращаюсь. Я же понимаю, что на мне лежит страшное подозрение, ужас. Но я думаю, господа, что мы в один миг с этим покончим. Потому что если я знаю, что я невиновен, то мы, конечно же, с этим в один миг покончим. Так, господа, так, да?
Итак, мы пока запишем, что вы отвергаете возводимое на вас обвинение.
Ну, это же дикая мысль, господа. Ну, это дикая мысль. В буйстве, в пьянстве виновен. Но в убийстве старика отца я не виновен. Я вам докажу. Вы убедитесь, вы будете смеяться над вашими подозрениями. Вы будете хохотать над вашими подозрениями.
Вы, кажется, не любили покойного Федора Павловича. Были с ним в какой-то ссоре. Полчаса тому назад вы изволили даже произнести здесь, что хотел убить его, но не убил.
Да, к несчастью, господа, к несчастью. Я этого хотел. Я понимаю, что в таком случае на мне улики страшные. Всем говорил, что убью отца, и вдруг его убили. Кто же его убил в таком случае, если не я, не правда ли? Если не я, то кто? Кто же? Скажите же, наконец, господа, а где и как он убит? Как и чем? Я хочу знать. Я требую.
Мы нашли его лежащим на полу в своем кабинете навзничь. С проломленной головой.
Страшно это, господа. Страшно.
Была добрая старая русская привычка. В давние времена садились вокруг лампы вся семья, и кто-то читал известное или нашумевшее произведение, и все, внимательно занимаясь своими делами, слушали. Сейчас при телевидении, при кино, при технизации, при магнитофонах эта привычка ушла навсегда от нас. Но мне кажется, что радио могло бы заменить эту прекрасную добрую привычку. На опыте своей работы над «Тихим Доном» я знаю, как внимательно слушают великие произведения. Шкловский как-то сказал, надо опять научиться читать медленно. Мы в наш век читаем по диагонали, глотаем, не переживаем, не, так сказать, впускаем глубоко в себя даже самые нашумевшие произведения. А радио устами актера дает возможность внимательно и прекрасно прожить жизнь героев того или другого великого произведения. Вот и моя работа над Шолоховым интересно было прежде всего общением с великой литературой Михаила Александровича Шолохова и, конечно, с тем отзвуком и тем миллионным слушателем, который слушал это великое произведение. Ночью Наталья не спала, а наутро вместе с Ильиничной ушла полоть бахчу. В работе ей было легче. Она меньше думала, равномерно опуская мотыгу на высушенные солнцем рассыпающиеся в прах комки песчаного суглинка, изредка выпрямляя, чтобы отдохнуть, вытереть пот с лица и напиться. В полдень Наталья сходила к вырытому в яру колодцу, принесла кувшин ледяной родниковой воды. Они с Ильиничной напились, помыли руки, сели на солнцепёке обедать. Ильинична на разосланной завеске аккуратно порезала хлеб, достала из сумки ложки, чашку, из-под кофты вынула спрятанный от солнца узкогорлый кувшин с кислым молоком. Наталья ела неохотно, и свекровь спросила: «Давно я примечаю за тобой, что-то ты не такая стала. Аль уж с Гришкой что у вас получилось?» У Натальи жалко задрожали обветренные губы. «Он, маманя, опять с Аксиньей живет».
«Это откуда же известно?»
«Я вчера у Аксиньи была».
«И она под люка призналась?»
«Да». Ильинична помолчала, раздумывая. На морщинистом лице ее в углах губ легли строгие складки.
Может, она похваляется, проклятая?
Нет, мамань, это верно, чего уж там.
Не доглядела ты за ним, осторожно сказала старуха. С такого муженька глаз не надо сводить. Да разве углядишь? Я на его совесть полагалась. Неужели надо было его к юбке моей привязывать?
Наталья горько улыбнулась, чуть слышно добавила: «Он не мешатка, чтоб его сдержать.
Наполовину седой стал, а старый не забывает».
Ильинична вымыла и вытерла ложки, ополоснула чашку, прибрала посуду в сумку и только тогда спросила:
«Это вся и беда? Какая вы, маманя! И этой беды хватит, чтобы белый свет стал немил. И чего ж ты надумала?»
«Чего ж, окромя, надумаешь? Заберу детей и уйду к своим. Больше жить с ним не буду. Нехай берет ее в дом и живет с ней. Помучилась я и так достаточно».
«С молоду и я так думала», — со вздохом сказал Ильинична. «Мой-то тоже был кобелем не из последних. Что я горюшку от него приняла, и сказать нельзя. Только уйти от родного мужа нелегко, да и ни к чему. Пораскинь умом, сама увидишь. Да и детишков от отца забирать, а как это так? Нет, это ты зря гутаришь. И не думай об этом, не велю».
«Нет, маманя, жить я с ним не буду, и слов не теряйте».
«Как это мне слов не терять?» — возмутилась Ильинична. «Да ты мне что, не родная, что ли? Жалко мне вас, проклятых, или нет? И ты мне, матери, старухи, такие слова говоришь? Сказано тебе, выкини с головы, стало быть, и все тут. Ишь, выдумала, уйду из дому. А куда придешь? А кому ты из своих нужна? Отца нету, курень сожгли, мать сама под чужим плетнем Христа ради будет жить. И ты туда воткнешься, и внуков моих за собой потянешь? Нет, милая, не будет твоего дела. Приедет Гришка, тогда поглядим, что с ним делать. А зараз ты мне об этом и не толкуй. Не велю и слухать не буду».
Все, что так долго копилось у Натальи на сердце, вдруг прорвалось в судорожном припадке рыданий.
Она со стоном сорвала с головы платок, упала лицом на сухую неласковую землю и, прижимаясь к ней грудью, рыдала без слез.
Thank you.
Ильинична – это мудрая и мужественная старуха, и с места не двинулась. Она тщательно завернула в кофту кувшин с остатком молока, поставила его в холодок, потом налила в чашку воды, подошла и села рядом с Натальей. Она знала, что такому горю словами не поможешь. Знала и то, что лучше слезы, чем сухие глаза и твердо сжатые губы. Дав Наталье выплакаться, Ильинична положила свою загрубелую от работы руку на голову снохи, гладя черные глинцевитые волосы, сурово сказала: «Ну, хватит, всех слез не вычерпаешь, оставь и для другого раза. Так вот, попей воды». Наталья утихла. Лишь изредка поднимались ее плечи, да по телу пробегала мелкая дрожь. Неожиданно она вскочила, оттолкнула Ильинишну, протягивавшую ей чашку с водой, и, повернувшись лицом на восток, молитвенно сложив мокрые от слез ладони, скороговоркой захлебываясь, прокричала: «Господи, всю душеньку мою он вымотал! Нету больше силы так жить! Господи, накажи его проклятого! Срази его там насмерть, чтобы больше не жил он, не мучил меня!» Черная клубящаяся туча ползла с востока. Глухо грохотал гром, пронизывая круглые облачные вершины, извиваясь, скользила по небу жгуче-белая молния. Ветер трепал раскосмаченные волосы Натальи, сушил ее мокрое лицо, обвивал вокруг ног широкий подол серой будничной юбки. Несколько секунд Ильинична с суеверным ужасом смотрела на сноху. На фоне вставшей в полнеба черной грозовой тучи она казалась ей незнакомой и страшной. Старуха с трудом поднялась на ноги. Лицо ее было смертельно бледно, когда она сквозь гул подступившей бури глухо крикнула: «Опамятуйся! Бог с тобой! Кому ты смерти просишь? Господи, покарай его! Господи, накажи!» — выкрикивала Наталья, устремив обезумевшие глаза туда, где величаво и дико громоздились тучи, вздыбленные вихрем, озаряемые слепящими вспышками молний. Над степью с сухим треском ударил гром. Охваченная страхом, Ильинична перекрестилась, неверными шагами подошла к Наталье и схватила ее за плечо. «Становись на колени! Слышишь, Наташка?» Наталья глянула на свекровь какими-то незрячими глазами, безвольно опустилась на колени. «Проси у Бога прощения!» — властно приказала Ильинична. «Проси, чтобы не принял твою молитву! Кому ты смерти просила? Родному отцу своих детей? Ох, великий грех крестить! Кланяйся в землю, говори: Господи, проси мне окаянно мое прегрешение!» Наталья перекрестилась, что-то шепнула побелевшими губами и, стиснув зубы, неловко повалилась на бок. Для меня среди современных драматургов и писателей один из самых близких мне – Василий Макарович Шукшин. Может быть, поэтому я так много над ним работал. Может быть, поэтому я и рискнул взяться за сценизацию спектакля «Я пришел дать вам волю» в театре Вахтангова, который назывался «Степан Разин». Мы с режиссером Черняховским решили его как сказ, как скомороший сказ. И вот эти песни, которые вы сейчас услышите, это песни скоморохов, которые в своих песнях отражали всегда время, в котором они жили,
и страдали.
Ой, ты черная река, ой, да ты бежишь, шумишь,
а я не знаю, я не угадаю, как жить.
Ой, ты нонешный народ, ой, да все мучительной.
А по лицу, лицу моему красиву слезы льет.
Разорвите белую грудь, ой, да посмотрите на тоску.
А я не знаю, я не угадаю, как жить.
Говорил я тебе, Степан, сломишь голову. По-свойски тебе говорил, жалеючи, не поверил мне старому. Два раза судьбу не пытают.
А я, может, ни разу еще ее не пытал.
Вот теперь на дыбе, да в цепях-то, вот испытай.
Чего ты хотел добиться-то?
Не поймешь, Корней Яковлев.
Да где уж нам?
Не поймешь, змей ты ползучий. Подумай, разве ты человек? Разве человек будет так, чтобы ему только одному хорошо было? Ах, гады вы! Всю жизнь, как собаки, в глаза своему хозяину заглядываете, лишь бы доползти до кормушки. И вот за это такие лизоблюды все отдадут, вот беда-то. Ах, по что я тебя не пристукнул, крестный? Пожалел, моя промашка.
Ведь за что бы? Я на церкву руку не подымал, зря народ не изводил. Я царю служу, на то крест целовал. И мой отец служил, твой тоже. И всегда служить будут.
Ну, а ты чего ты хотел добиться-то?
Хотел дать людям волю.
И чего из этого вышло?
А чё вышло? Я дал волю.
Как это?
Дал волю, берите.
Да ты сам в цепях, волю он дал.
Дал, дал волю, берите, берите.
Ох, да схороните меня, братцы. Разбойнички. Эх, да между трех дорог в перекресточке в головах поставьте, братцы, моего коня в руку правую дайте мне острую сабельку. Ой, да кто пройдет, пройдет. Остановится. Ой, да кто проедет, поди уеса, что лежит тут удало. Люду бедно.
шекспировских трагедиях отражены все века и все эпохи, и, наверное, все главные страсти человеческой жизни. Но на Шекспира смотрят всегда глазами того времени, в котором он ставится. И мы с Рачей Капланяном, постановщиком спектакля «Ричард III», смотрели на Ричарда III, на шекспировскую великую трагедию, глазами сегодняшнего времени. Нам казалось важно не создать образ демона и сатану, а рассказать об условиях, на которых Ричард, этот ублюдочный, трусливый, мелкий, ничтожный человек, возникает на самом верху английской истории. В силу чего? В силу разобщенности людей. Нам этим спектаклем как бы хотелось сказать, что как только размыкаются ряды человеческой солидарности, так в эти щели и в эти прорехи лезет все злое, все страшное для человека. Мы взяли верх. Мой брат стал королем. Преобразило царственное солнце в благое лето зиму наших смут. И тучи, тяготевшие над нами, погребены в пучине океанской. Победный лавр венчает нам чело. Мы сбросили помятые доспехи, мы гул боев сменили шумом пиршеств и звуки труб музыкой сладкогласной. Свирепый лик их бог войны разгладил морщинистый свой лоб. Уж он не скачет на скакунах, закованных в броню, вселяя ужас в души побежденных. Нет, развлекает дам, он бойко пляшет под нежный звон сластолюбивый лютней. Но я, чей облик не подходит к играм, к умильному гляденью в зеркала. Я, кто так грубо слеплен, что уж где мне пленять распутных и жеманных нимф? Я обделенный силой и ростом, обсчитанный мошенницей природой. Я сделан небрежно кое-как и в мир живых отправлен до срока таким уродливым, таким убогим, что лают псы, когда я прохожу. Чем я себя займу? Наш слабый век. На что досуг свой мирно буду тратить? Стоять на солнце, любоваться тенью? Да о своем уродстве рассуждать? Нет. Раз не вышел из меня любовник, достойный сих времен благословенных, то надлежит мне сделаться злодеем, прокляв забавы наших праздных дней.
Кто чародейством вызвал сатану, чтобы воспрепятствовать святому делу?
Во имя милосердия святая, злых слов не расточай.
Во имя Господа, нечистый, сгинь. Наш мир счастливый превратил ты в ад, где лишь проклятья слышатся до стоны. Вид гнусности твоих тебе приятен, любуйся же. Вот дело рук твоих! Пусть небо громом поразит убийцу, или пусть земля, разверзнувшись под ним, пожрет его, кто наущенный адом безвинной кровью землю напоит.
Вам ведомо ли законы милосердия? Там сказано: за зло плати добром, и проклинающий благословляй.
Тебе, подлец, неведомы законы ни божьи, ни людские. Пожалеть способен даже самый лютый зверь.
Я не способен? Стало быть, не зверь я.
О чудо! Дьявол истину изрек.
Двойное чудо! Ангел разъярился. Позволь мне воплощение совершенств себя перед тобой оправдать в злодействах мне приписанных молвой.
Дозволь мне воплощение всех пороков сто крат тебя, проклятого, проклясть за совершенный тобой злодейство.
Ты прелестью не выразит язык, послушай, дай мне вымолить прощение.
Ты гнусность, чью постичь не в силах сердце, повесься, может быть, тогда прощу.
Так поступив, признал бы обвинение.
Так поступив, прощение заслужил бы
достойно отомстить себе за то, что недостойно истреблял других.
А если я не истреблял?
Вот как! И лживы все они. Они убиты. И кем? Тобой, мерзавец сатанинский.
Я мужа твоего не убивал.
Так жив
он, мертв, но он убит был братом.
И ты не подавился гнусной ложью. А разве королева Маргарита не видела, как твой злодейский меч дымился кровью мужа моего?
Тому причиной злой ее язык. Грех братьев на меня она взвалила.
Твоя тому причиной кровожадность. Ты во сне одни убийства видишь. И короля убил не ты.
Пусть я, пусть.
Ах, изверг, пусть, так пусть тебя Господь навеки проклянет за злое дело. Как ласков был он, добр, великодушен.
Тем Богу он нужнее на небесах.
Да, он на небесах, ты там не будешь.
Но все ж пускай меня благодарит, что я послал его туда, ведь там он более, чем здесь на месте.
Тебе одно лишь место впору. Ад!
Нет, есть еще одно. Сказать посмею.
Тогда тюрьма.
О, нет, твоя постель.
Да не коснется сон твоей постели.
Пока не сплю с тобой, не знать мне сна.
Не знай вовек.
О, леди Анна, твоя краса мне в снах моих внушила предать мечу весь мир, лишь для того, чтоб час один пробыть в твоих объятиях.
Будь так, убийца, я б ногтями красу бы эту сорвала с лица.
Нет, мне глядеть на гибель красоты. Вам на нее не дам я посягнуть. Она сияет мне, как миру солнца. Она мне светлый день. Она мне жизнь.
Пусть ночь затмит твой день. Смерть сгубит жизнь.
Ты день, ты жизнь. Не проклинай себя.
Пусть так лишь бы отмстить тебе.
Твоя вражда природу оскорбляет. Ты мстишь тому, кем ты любима страстно.
Я мщу тому, кем был убит мой муж.
Но тот, кто отнял у тебя супруга, хотел тебе дать лучшего супруга.
Нет в мире лучшего, чем он.
Есть тот, кто больше любит вас, миледи.
И где же он?
Здесь. Зачем же ты плюешь?
Хотела б я смертельным плюнуть ядом.
Как не подходит яд к таким устам.
Но как подходит яд к презренной жабе. Прочь глаз моих! Ты отравил мне взор!
Любимая, твой взор, моя отрава!
Жаль, я не Василиск, ты был бы мертв.
И лучше бы мне сразу умереть, чем заживо убитым быть тобой. Твои глаза из глаз моих исторгли соленый сок постыдных детских слез. Бессильно скорбь над ними, но всесильна твоя краса. Взгляни, я слеп от слез. Досель язык мой нежных слов не знал. Не шел я с просьбой ни к врагу, ни к другу. Но вот теперь я раб твоей красы, и сердце гордое смиренно просит. Слова подсказывай языку. Нет, не криви презрением этих губ. Они сотворены для поцелуев. Но не прощай, мстительное сердце. Тогда возьми вот этот острый меч. Пронзи им эту преданную грудь. Исторгни сердце, полное тобою. Смотри, я жду смертельного удара. О смерти на коленях я молю. Чего ты ждешь? Я Генриха убил, но виновата в том твоя краса. Немедля же я заколол Эдварда, но твой небесный лик тому виной. Меч подними, или подними меня.
Встань, Лесмер. Тебе хочу я смерти, но не под силу мне быть палачом.
Тогда скажи, я сам убью себя.
Уже сказала я.
Сказала в гневе, но вновь скажи. И слово подчиняйся, моя рука, которая во имя любви к тебе твою любовь убила, во имя этой же любви убьет неизмеримо большую любовь. И двум смертям ты будешь сопричастна.
Как знать, что в этом сердце?
О том язык поведал.
Боюсь, что оба лживы.
Тогда нет правды в людях.
Вложи свой меч в ножны.
Скажи, что ты прощаешь.
А о том узнаешь после.
Могу ли жить надеждой?
Живут все люди ею.
Тогда прошу, прими мой перстень.
Принять, не подарить.
Смотри, как палец твой вошел в мой перстень. Так это сердце в грудь твою вошло. Прими их оба, ведь они твои. Со мной вы не проститесь.
Вам все мало? Учась у вас умению льстить, скажу, вообразите, что уже простилась.
А я предам торжественно земле прах Генриха VI и могилу слезами покаяния орошу по множеству причин, а потом после молю согласие дать.
Даю от всей души. Я рада видеть раскаяние ваше.
Кто женщину вот этак обольщал? Кто женщины овладевал вот этак? Она моя, хоть скоро мне наскучит. Нет, каково? Пред ней явился я, убийца мужа и убийца свекра. Текли потоком ненависти сердца, из уст проклятия, слезы из очей. И здесь, в гробу, кровавая улика. Против меня Бог, совесть, этот труп. Со мною ни ходатая, ни друга. Один лишь дьявол, разве? Да притворство. И вопреки всему, она моя? Как? Неужели ею позабыт ее супруг, славнейший принц Эдвард, кого тому три месяца всего лишь пред Юксбери я в битве заколол? Природа на него не поскупилась. Другого рыцаря, что был, как он, мудр, отважен и хорош собой, и царственен, не сыщешь в целом свете. И вдруг теперь она склоняет взор к тому, кто сладостного принца скосил в цвету и дал ей вдовью долю. Ко мне, кто весь не стоит пол Эдварда? Ко мне, кто так уродлив и убог? Нет, герцогство против гроша поставлю, что я доселе не знал себе цены. Черт побери! Как это мне не странно, я для нее мужчина хоть куда. Придется, видно, зеркало купить, нанять портняжек дюжину-другую. Пусть приоденут этот стройный стан. Уж раз теперь к себе мы втерлись в милость, расщедримся на нашу красоту. Сейчас спихну вот этого в могилу, потом пойду к любимой постанать. Пока я зеркалом не обзавелся, свети мне солнце, чтобы целый день мог лицезреть я собственную тень.
Нет, вероятно, ни одного русского актера, который так или иначе не подходил бы к прозрачной великой литературе Александра Сергеевича Пушкина. Кто-то читает стихи, кто-то играет его маленькие трагедии, кто-то пробует поставить Бориса Годунова. Эта тяга естественна, и она необходима, чтобы окунуться в этот прекрасный мир Пушкина. Вот и я попробовал приблизиться к одной из великих ролей Александра Сергеевича Пушкина – «Скупой рыцарь».
Как молодой повеса ждет свидания с какой-нибудь развратницей лукавой, иль дуры им обмануты, так я. Весь день минуты ждал, когда сойду в подвал мой тайный к верным сундукам. Счастливый день! Могу сегодня я в шестой сундук, сундук еще не полный, горсть золота накопленного всыпать. Немного, кажется, но понемногу сокровища растут. Читал я где-то, что царь однажды воинам своим велел снести земли по горсти в кучу, и гордый холм возвысился, и царь мог с вышины с весельем озирать и дол, покрытый белыми шатрами, и море, где бежали корабли. Так я, по горсти бедный, принося привычную дань мою сюда в подвал, вознес мой холм, и с высоты его могу взирать на все, что мне подвластно. Что не подвластно мне? Как некий демон, отсели править миром я могу. Лишь захочу воздвигнуться чертоги, великолепные мои сады сбегутся нимфы резвою толпою, и музы дань свою мне принесут, и вольный гений мне поработится, и добродетель, и бессонный труд смиренно будут ждать моей награды. Я свистну, и ко мне послушно, робко ползет окровавленное злодейство, и руку будет мне лизать, и в очи смотреть в них знак моей, читая воли. Мне все послушно, я же ничему. Я выше всех желаний, я спокоен. Я знаю мощь мою, с меня довольно всего сознания. Кажется, немного. А скольких человеческих забот, обманов, слез, молений и проклятий оно тяжеловесный представитель. Тут есть дублон старинный. Вот он. Нынче вдова мне отдала его, но прежде с тремя детьми полдня перед окном она стояла на коленях воя. Шел дождь и перестал, и вновь пошел, притворщица не трогалась. Я мог бы ее прогнать, но что-то мне шептало, что мужний долг она мне принесла и не захочет завтра быть в тюрьме. А этот мне принес Тибо. Где было взять ему ленивцу плуту? Украл, конечно. Или, может быть, там на большой дороге ночью в роще? Да. Если бы все слезы, кровь и пот, пролитые за все, что здесь хранится, из недр земных все выступили вдруг, то был бы вновь потоп. Я захлебнулся б в моих подвалах верных. Но пора. Я каждый раз, когда хочу сундук мой отпереть, падаю в жар и трепет. Не страху, нет, кого бояться мне. При мне мой меч, за злато отвечает честной Булат. Но сердце мне теснит какое-то неведомое чувство. Нас уверяют медики, есть люди, в убийстве находящие приятность. Когда я ключ в замок влагаю, тоже я чувствую, что чувствовать должны они, вонзая в жертву нож. Приятно и страшно вместе. Вот мое блаженство. Ступайте, полно вам по свету рыскать, служа страстям и нуждам человека. Усните здесь сном силы и покоя, как боги спят в глубоких небесах. Хочу сегодня пир устроить. Зажгу свечу пред каждым сундуком и всех отопру. И стану сам среди них глядеть на блещущие груды. Я царствую. Какой волшебный блеск! Послушна мне, сильна моя держава. В ней счастье, в ней честь моя и слава. Я царствую. Но кто вслед за мной примет власть над нею? Мой наследник, безумец, расточитель молодой, развратников разгульный собеседник. Едва умру, он сойдет сюда под эти мирные немые своды с толпой ласкателей, придворных жадных. Украв ключи у трупа моего, он сундуки со смехом отопрет, и потекут сокровища мои в атласные дырявые карманы. Он разобьет священные сосуды, он грязь елеем царским напоит, он расточит. А по какому праву? Мне разве даром это все досталось? Или шутя, как игроку, который гремит костьми да груды загребает? Кто знает, сколько горьких воздержаний, обузданных страстей, тяжелых дум, дневных забот, ночей бессонных мне все это стоило? Иль скажет сын, что сердце у меня обросло мохом, что я не знал желаний, что меня и совесть никогда не грызла? Совесть, когтистый зверь, скребущий сердце, совесть, незваный гость, докучный собеседник, взаимодавец грубый, это ведьма, от коей меркнет месяц, и могилы смущаются, и мертвых высылают. Нет, выстрадай сперва себе богатство, а там посмотрим, станет ли несчастный то расточать, что кровью приобрел. Ой, если б мог от взоров недостойных я скрыть подвал. Ой, если б из могилы прийти я мог сторожевою тенью, сидеть на сундуке и от живых сокровища мои хранить, как ныне.